Затем я перевел взгляд на руки и увидел, что они трясутся. Вдруг, совершенно отстраненно, так, как если бы я заметил, что батарейка садится на айподе, я подумал, что целый день ничего не ел. Раньше такое случалось только однажды, когда я болел желудочным гриппом. Поэтому я нашел в холодильнике картонку с остатками лапши ло мейн, вчерашним ужином, и проглотил все, стоя возле стола, чувствуя себя голым и беззащитным под белым светом, свисавшей с потолка лампочки. В холодильнике еще стоял омлет фу-янь с рисом, но его я оставил для мамы, если она вдруг вернется голодной. Уже почти полночь, еще чуть-чуть, и заказать на дом ничего будет нельзя. Поев, я вымыл вилку и кофейные чашки, стоявшие с утра, и еще вытер стол. Она вернется, а все дела сделаны. Ей будет приятно, что я прибрался на кухне, уверенно твердил себе я. А еще она обрадуется, ну, мне так казалось, когда узнает, что я спас ее любимую картину. Мне попадет, наверное, но я все объясню. По телевизору рассказывали, кто взял на себя ответственность за эти взрывы. В новостях эти организации попеременно звали то экстремистами правого крыла, то доморощенными террористами. Они внедрились в компанию, которая занималась перевозкой и хранением грузов. Затем, с помощью неизвестных сообщников, сотрудников музея, спрятали взрывчатку внутри деревянных помостов, на которые в сувенирной лавке ставили вертушки с открытками и выкладывали альбомы по искусству. Часть террористов погибла. Кое-кого удалось схватить, кому-то удалось бежать. По телевизору про все это подробно распространялись, но у меня уже голова шла кругом. Я теперь трудился над ящичком кухонного стола, который наглухо заело, еще когда с нами жил отец. Там лежали формочки для печенья, старые палочки для фондю и ножи для срезания цедры, которыми мы никогда и не пользовались. Мама около года пыталась вызвать кого-нибудь из местных служб, чтобы его починили. А еще сломанную дверную ручку, подтекающий кран и еще штук 5 других мелочей. Я достал нож для масла, подделал им края ящичка, стараясь не облупить краску еще сильнее. Глубоко в костях у меня еще гудел взрыв, будто это звон в ушах отдавался внутренним эхом. И хуже того, я ощущал запах крови. Ее жестяной, соленый привкус был у меня на языке. Этот запах будет преследовать меня еще долго, но тогда я этого не знал. Я, нервничая, корпел над ящичком и думал, не надо ли кому-нибудь позвонить, если надо, то кому? Мама была единственным ребенком в семье. Теоретически у меня имелись бабушка с дедушкой, папин и отец с мачехой, которые жили где-то в Мэриленде. Но как с ними связаться, я не знал. С мачехой отец общался сквозь зубы. Дороти, иммигрантка из Восточной Европы, до того, как выйти замуж за деда, мыла полы в офисах. Отец, который легко ухватывал чужую мимику, выдавал беспощадно смешную пародию на Дороти. Такая фрау на батарейках. Губы сжаты, движутся рывками, а акцент, как у Курта Юргенса в «Битве за Англию». Но хоть Дороти он и не выносил, врагом номер один для него все равно был папаша Деккер. Высокий, толстый мужик грозного вида, с румяными щеками и черными волосами, похоже, крашенными, который питал пристрастие к жилетам и шотландке кричащих расцветок и свято верил в то, что детям полезно давать ремня. «Не сахар!» Вот какое выражение у меня ассоциировалось с дедушкой Деккером, потому что отец вечно говорил: «Жизнь с этим уродом была не сахар». Или: «Уж поверь мне, сидеть с ним за одним столом было не сахар». Дедушку Деккера и Дороти я видел всего 2 раза в жизни, и оба раза в довольно накаленной обстановке. Мать, не снимая пальто и не выпуская из рук сумочки, присаживалась на самый краешек дивана, а все ее отважные попытки завязать беседу проваливались и камнем шли ко дну. Я помнил только натянутые улыбки, тяжелый запах вишневого трубочного табака и не слишком любезный совет дедули Деккера держать мои липкие ручонки подальше от его игрушечной железной дороги. Макет альпийской деревушки занимал в их доме целую комнату и, по его словам, стоил десятки тысяч долларов. Лезвие ножа погнулось. Я слишком сильно упер его в стенку заевшего ящичка. а он был из маминых приличных ножей, серебряный, принадлежал еще ее матери. Я упорно принялся распрямлять его, закусив губу, стараясь изо всех сил думать только о ноже, потому что отвратительные воспоминания о прошедшем дне то и дело вспыхивали у меня в голове. Не думать о том, что произошло, все равно, что не думать о фиолетовой корове из детского стишка, но только о ней и думалось.
Имеется в виду Джелет Бёрджес, «Размышления о фиолетовой корове».
И вдруг ящик поддался. Внутри была свалка, проржавевшие батарейки, сломанная терка для сыра, формочки для печенья в виде снежинок. Такие мама последний раз пекла, когда я был в первом классе. Все вперемешку с мятыми меню еды на вынос из Виан, Шанли Пэлас и Дель Моникас. Я выдвинул ящик до конца, чтобы мама сразу его заметила, когда вернется. Добрел до дивана, завернулся в плед и устроился так, чтобы хорошо видеть входную дверь. Мысли в голове вихрились кругами. Дрожа, с воспаленными глазами, я долго просидел перед светящимся экраном телевизора, в котором тревожно вспыхивали и гасли голубые тени. Даже новостей уже не показывали. Одни кадры с ночной улицы перед музеем, который теперь выглядел совсем как всегда, если не считать натянутой вдоль тротуара желтой полицейской ленты, вооруженной охраны у входа и ошметков дыма, то и дело вырывавшихся в белое софитовое небо. «Да где же она? Почему еще не дома? Конечно, она все мне объяснит, да еще и посмеется над моими страхами, так что потом я сам буду думать, что глупо было так волноваться». Чтобы перестать о ней думать, я изо всех сил стал вслушиваться в интервью, которое уже показывали раньше, а теперь повторяли. Музейный куратор в очках, твидовом пиджаке и галстуке бабочки взволнованно говорил, что специалистов не пускают в музей к экспонатам, и это просто возмутительно. «Да», — говорил он, — «я понимаю, что это место преступления, но картины очень чувствительны к любым изменениям воздуха и температуры. Вода, дым и химикаты могут их повредить. Мы сейчас тут с вами разговариваем, а там гибнут произведения искусства. Просто необходимо, чтобы сотрудников музея и реставраторов как можно скорее пустили к месту взрыва, чтобы мы могли оценить уровень ущерба».
И вдруг телефонный звонок, ненормально громкий, будто будильник, который выдернул меня из ужасного кошмара. Какая волна облегчения меня накрыла! Не описать словами. Я поскользнулся и чуть не приложился лицом об пол. Так рванулся к телефону. Я был уверен, что звонит мама, но глянул на определитель номера и оцепенел. NYDOCFS.
Нью-Йоркское государственное управление по делам семьи и ребенка.
Нью-Йоркское управление по делам... Чего? Кого? После секундного замешательства я схватил трубку.
Алло!
Здравствуйте.
Негромко сказал кто-то до жути мягким тоном.
«С кем я говорю?»
«Это Теодор Деккер», — растерявшись, ответил я. «А вы кто?»
«Здравствуй, Теодор. Меня зовут Марджери Бет Вайнберг. Я социальный работник. Я работаю в Нью-Йоркском управлении по делам семьи и ребенка».
«В чем дело? Вы про маму что-то знаете?»
«Ты сын Одри Деккер, верно?»
«Мама, где она? С ней все хорошо?»
Долгая пауза. Ужасная пауза.
«Что случилось?» — закричал я. «Где она?»
«А твой отец дома? Я могу с ним поговорить?»
«Нет, он не может подойти к телефону. Что случилось?»
«Прости, но дело срочное. Боюсь, мне действительно очень нужно прямо сейчас поговорить с твоим отцом».
«Что с мамой?» — спросил я, вскочив. — Пожалуйста, скажите только, где она? Что случилось?
— Ты ведь там не один, Теодор? Дома есть взрослые?
— Нет, они вышли за кофе,
— ответил я, лихорадочно оглядывая гостиную. Под стулом крест-накрест лежат балетки. В обернутом фольгой горшке — лиловые гиацинты.
— Отец тоже вышел?
— Нет, он спит. Где мама? Она ранена. Что случилось?
«Прости, Теодор, но я очень прошу тебя разбудить папу».
«Нет, не могу».
«Прости, но это очень важно».
«Он не может подойти к телефону. Почему вы просто не скажете, что случилось?»
«Хорошо, Если твой отец не может подойти к телефону, тогда я оставлю тебе свою контактную информацию».
Голос был мягкий, сочувственный, но все равно на слух напоминал бортовой компьютер Хэл из «Космической Одиссеи» 2001 года.